Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, вы слушаете «Вопросы неофита» во время светлого вечера, как обычно, по понедельникам в 8 часов. Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня с настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной протоиереем Максимом Козловым мы говорим о молитве. Отец Максим, вот вопрос, ответ на который я никак не могу найти. Почему мы обращаемся к Богу не на русском языке, на котором мы сейчас говорим с вами в студии Светлого радио, а на языке, который считается устаревшим? Это же так?
О, на церковно-славянском в прямом смысле никогда не говорили. Это был язык письменной традиции, который в полном смысле никакому устному языку не тождествен. И устный язык, на котором общались наши предки, был, безусловно, значительно ближе к тому, который зафиксирован в наших богослужебных текстах и вообще в письменной традиции, начиная с Древней Руси. Но это не был вполне такой язык, это мы сразу должны сказать. Действительно, евангельское благовестие было запечатлено в текстах Священного Писания Нового Завета на греческом языке, который называется греческий язык эпохи Кайне, то есть общий язык, который, с одной стороны, соответствовал нормам классического греческого языка, а с другой стороны, был таким близким к народно-разговорному. И первоначальное богослужение в Древней Церкви совершалось на языках, ну, короткое время на арамейском, еврейском, времени земной жизни Спасителя, ну, а потом преимущественно на двух, на греческом и на латыни. А, впрочем, когда проповедь выходила за пределы греко-римского мира, страны Кавказа, в Грузию, в Армению или страны Малой Азии, Сирию или Африки, Эфиопию, то там богослужебные тексты, священные писания переводились на языки этих народов. И первоучители славянские Кирилл и Мефодий в свое время боролись с так называемой триязычной ересью, будучи поддержанными и Константинополем, и Римом, тогда едиными, против тех богословов, их современников, которые говорили, что только на трех языках – еврейском, греческом и латыни – должно осуществляться евангельское благовестие, вообще проповедь христианства. И мы знаем, что благодаря их подвигу возникли у нас корпус и библейских, и церковно-богослужебных, и иных текстов на древнеславянском языке. Потом этот язык всегда видоизменялся. Не нужно думать, что мы читаем Евангелие так, как оно было переведено святым равноапостольным Константином Кириллом и его братом Мефодием, или что мы совершаем богослужение и по уставу, и по букве так, как это запечатлено в текстах домонгольской или первой.
Он все-таки менялся.
Язык менялся все время. Он менялся, поскольку менялся язык разговорный, наполнялся лексикой, он отчасти менялся грамматически. Он перестраивался синтаксически, отдаляясь от древнегреческого языка, с которого многое было скалькировано. Можно сказать, что он всегда приближался к разговорному языку, оставаясь при этом нетождественным с ним. Оставаясь все же языком сакральным, не сопряженным с слишком глубокой погруженностью в бытовое, повседневное, самой своей структурой, природой, атмосферой, помогая человеку подняться от будничного и сиюминутного, что с сегодняшним днем и кончится, в сферу вечного и причастного к тому, что где вечность временем встречается. И в этом смысле самое сложное в восприятии богослужения на самом деле не язык, а содержание и богослужения, и библейских текстов. Уверяю вас, что если мы сейчас переведем, скажем, апостольские послания на богослужение на русский язык и начнем их читать по-русски, то со слуха они все равно будут восприниматься достаточно сложно, чтобы вот их со слуха понять и осмыслить в значительной части. потом будут нуждаться в комментарии или в самостоятельном прочтении и осмыслении домашнем, до или после богослужения. А евангельский текст понятен нам и по-славянски, и любому человеку, который там хоть пару-тройку месяцев ходит, хотя бы на воскресное богослужение, вряд ли он испытывает решительные затруднения при восприятии Евангелия на богослужение, по большей части. Вот неужели вы не понимаете, о чем евангельский отрывок звучит в воскресенье?
Честно, без перевода?
Да.
Нет.
Не понимаете. Значит, еще...
Я выхватываю отдельные слова, но я понимаю, что что-то важное ускользает.
Должно пройти, может быть, еще какое-то время. К тому же, вот само усилие, которое употребит человек для того, чтобы вот заранее посмотреть или просто принести с собой в распечатанном или электронном виде параллельный текст на русском языке. Само усилие, которое он потребит для того, чтобы подготовиться к богослужению, пока он совсем новоначальный, хотя же на уровне литургии, для того, чтобы понимать главнейшие части богослужения, просто действительно, что поется и что возглашается, на более продвинутых уровнях и по отношению к суточному кругу, чтобы, скажем, находясь на всеношной праздника 12-го великого или памяти святого, те великие стихиры, которые звучат, заглядывая параллельно глазами в русский текст, не пропустить, но одновременно и не обеднить себя с точки зрения поэтики и глубины, и красоты текстов, которые на церковном богослужебном языке, церковно-славянском языке до нас донесены нашими предками. В этом смысле я думаю, что правильно было бы идти путем, которым церковь всегда шла, путем последовательного редактирования текстов, скажем, в отношении славянских паронимов, то есть тех слов, которые в русском и в славянском языке имеют разные смыслы. Классическим примером является цитата из апостола Павла: «Чадо Тимофея, гони правду». По-русски «гони» — это «прогоняй», а по-славянски «гони» — это значит «усердием исполняй». Усердно трудись в том, чтобы правду исполнять, чтобы быть праведным. Тексты, которые уже отредактированы в нашем молитвослове. Вот мы читаем сейчас в утренних молитвах: «Внезапно судья приедет». Да, нам понятно. А еще там несколько десятилетий назад в молитвословах печаталось: «Напрасно судья приедет». Потому что «напрасно» по-славянски означает не зря, как сейчас по-русски, а вдруг, неожиданно. Но поскольку возникло очевидное расхождение смыслов, слово было заменено. Вот этот путь приближения церковно-славянского к адекватному современными носителями русского языка пониманию, но при этом с сохранением глубины, красоты и поэтики церковно-славянского языка, мне видится наиболее адекватным.
У меня, признаюсь, в рюкзаке сейчас лежит молитвослов, подаренный мне дорогим человеком. Очень красивый, дорожный. Я его очень берегу, я его открываю. И читаю. И понимаю, что я читаю, и не понимаю. Но я стараюсь, потому что это надо. И тут возникает внутри меня вопрос. А не занимаюсь ли я фарисейством и формальностью, читая молитвы, не понимая их смысла?
Конечно, надо стремиться доходить к пониманию основных молитвенных текстов. И это же сейчас несложно. Во-первых, потому что изданы, конечно, перевод всех основных таких келейных молитвенных текстов на русский язык. И, во-вторых, потому что, кстати, хорошие задачи на многодневные посты для новоначальных. Может быть, я за, этот рождественский пост поставлю себе задачу разобрать утренние молитвы с помощью параллельных русских переводов и обращений к каким-то справочным текстам и комментариям, так, чтобы у меня не было ложных пониманий, так, чтобы каждое слово в этих молитвах мне было понятно. А за Великий пост разберу еще и вечернее правило, и оно мне станет понятным. А в следующий какой-то промежуток разберусь и с правилом к крестовому причащению, чтобы здесь тоже не рождалось у меня какого-то ложного восприятия, которое из тех же созвучия на уровне паронимов или не такого понимания славянского синтаксиса может происходить. И если эту задачу себе поставить, то за год-полтора ключевые молитвословные тексты, которые чаще всего употребляет православный христианин, уверяю, станут для вас родными и понятными. понятными не только по красоте звучания, но и с точки зрения восприятия разумом.
Неужели хватит полутора лет или рождественского поста, чтобы понять молитвенные утренние правила?
Нет, ну, какого-то такого степени может быть, конечно, различные. В этом смысле мы можем про себя говорить, что и «Отче наш» мы понимаем в сотую смысл, часть смысла.
Вот у меня такое же ощущение.
Но нет, я сейчас говорю про другой, какой-то более практический смысл. Так, чтобы вот мы знали, что какое слово означает, и чтобы правильно понимали, что вектор, он вот сюда пролегает. И что вот так понимать не нужно, что вот эта ассоциация, которая рождается в моем сознании, ложная, она в этом тексте не предполагается, вот, да. Ну, то, что там, предположим, взбранные воеводе, означает непобедимая военачальница, а не что-то другое. Дальше можно всю жизнь домысливать, в каком смысле непобедимая, и что означает брань с невидимыми нашими врагами и прочее. Но для того, чтобы ее дальше домысливать, нужно понять, что это означает непобедимый воевода. И что потом, или, не знаю, там, известном Эрмосе, «Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами», кто здесь что? Что это отсылает к переходу через Красное море при фараоне, и какие образы здесь рождаются. Дальше-то, опять же, углубляться можно будет всю последующую жизнь. В этом и величие богослужения, что, поняв первоначальный уровень, ну, содержательный, просто с точки зрения восприятия текста, ты потом можешь прикасаться к нему на разных ступенях углубления всю жизнь. Но ведь это, извините, так и в любой хорошей литературе вообще. Это в любом значимом произведении словесности, не обязательно даже церковном, так будет. Ребенок понимает, ну, какую-нибудь Нарнию Льюиса как сказку, а взрослый понимает отрок как евангельскую притчу, а взрослый еще как-то вот понимает. Вот, да. И я уж не говорю про более значимые произведения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня я задаю вопросы неофита о молитве дорогому гостю, настоятелю храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерею Максиму Козлову. И зная ваше особенно трепетное, я бы даже сказал, строгое отношение к утренним и вечерним правилам, я опасаюсь задавать вам этот вопрос, но я его не могу не задать. Есть полное правило. Утреннее и вечернее. А есть, я слышал, и для меня это было хорошей новостью, есть упрощенное правило, и оно меня очень сильно устраивало. «Отче наш», символ веры, Богородица.
Это правило преподобного Серафима.
Как да, говорят, правило да. Преподобного Серафима. Это действительно так, и можно этим ограничиться.
Самое главное в молитве – оставаться честным перед Богом и не идти, избегать двух крайностей. Одна – это... «На тебе, Боже, то, что я один раз перекрестился, как тебя вспомнил на всякий случай, вот, да, вообще мне еще другие дела, и, или я спать хочу». Но зуб не забываем чистить, вот, или чай перед сном выпить, или не чай, или интернет включить. Тут сил хватает. А как помолиться... Так я полностью обессилел. Ведь нужно же понимать и некие принципы духовной жизни, невидимой брани. Ведь есть и тот, кто очень хочет, чтобы мы не молились. Есть враг рода человеческого, для которого это наше общение с Богом – его жесточайшее поражение. Ведь почти в любом другом деле наши добрые, в кавычках или без кавычек, дела могут сопрягаться с не такими добрыми побуждениями или обстоятельствами. Доброделание с тщеславием, милосердие с человекоугодием, твердость аскетическая с жестокостью и невниманием к другим людям. Только в молитве мы на самом деле... самим деланием ее не имеем сопрягающих факторов греха. И только в молитве мы действительно делаем молитву ради Бога, а не ради чего-то иного в этой в нашей жизни, не ради других людей. Ну, конечно, если это молитва, а не изображение ее на публику. И если так к ней подходить, то мы должны понимать, что за молитву вообще нужно бороться. В том числе и за то, чтобы не минимизировать ее до уровня незаметности для самого себя. До того, что в этом, ну, и что такое, там 30 секунд прочитал, «Отче наш, Богородица, Дева», еще там минуту верую и свободен. А для чего свободен? Для того, чтобы для себя, для того, чтобы сказать, все, я что-то, какие-то обязанности по отношению к Богу исполнил, могу жить как хочу и вообще заниматься своими делами. Вот это отношение к молитве как к тому, от чего нужно освободиться, одновременно застолбив некий, так сказать, контакт с небом, что нет-нет, я, так сказать, я же не восстаю против, я сделал, что минимально необходимо, а дальше свободен. А смена его на вектора к тому, что для меня важно и желанно, в том числе и тогда, когда я устал, и голова болит, и спать хочется, но я понимаю важность того, что мне сейчас предстоит». А дальше честность. Да, преподобный Серафим разрешал это краткое правило, благословлял его монахиням, трудницам, которые были заняты на послушаниях по 16-18 часов в день, к тому же присутствовали еще на общественных богослужениях, и говорил им, да, нет у вас, миленькие, еще сил на утренние и вечерние длинные правила, но вот читайте, да, это короткое, старайтесь молиться в течение дня». Старайтесь молиться, занимаясь трудом, послушанием, исполняя свои текущие обязанности. Если так действительно нет сил, ну, какой-то вот такой промежуток в жизни, завал на работе, срочно что-то делать, сдавать, реально нет этих сил, то тогда Господь примет от тебя самую короткую молитву. А если силы есть на все, кроме молитвы, то тогда это нечестность. А нечестности перед Богом нужно избегать.
Я очень рад, что вы уточнили о том, как важно молиться в течение дня, занимаясь другими делами. Есть ли места и ситуации, в которых молитва была бы неуместной?
В прямом смысле молитва неуместна, сознательным, несочетаема с сознательным выбором и деланием греха. Ну, вот классический пример, когда, скажем, неуместно, даже будет сработать, может сработать. Один в свое время священник так научил многих, а потом его чадо научили других. Ну, сейчас этот грех меньше распространен, а еще в пору моей юности был весьма распространен. Это курение. И многие мои сверстники с трудом могли с ним справиться, я говорю, с переменным успехом. Так вот, этот батюшка говорил так: ну, не получается у тебя, хорошо, ты тогда, ну, не можешь кури, но только перед тем, как начать курить всякий раз, читай Царю Небесной и говори: Господи, благослови. Ну, только читай всякий раз перед тем, как хочешь закурить Царю Небесной. И тот, кому он так посоветовал, бросил курить. Вот есть ситуации, когда человек очевидным образом грешит, и тут молись, не молись, нельзя испрашивать молитвенной помощи на то, чтобы грешить. Вообще всегда эта логика, когда я сейчас немножко погрешу, а потом будет хорошо, она не от Бога идущая. А другие ситуации предполагают возможность нашего богообщения, как раз их нужно видеть и стараться использовать. Вот сейчас в жизни многих из нас и наших современников очень большой ее фрагмент, особенно жителей больших городов, занимает дорога. Все мы едем от дома до работы, все мы перемещаемся в процессе нашего труда. У кого час-полтора, у кого два и три в сутки уходят на вот эти необходимые перемещения. Что мы чаще всего видим сейчас? Смартфон перед глазами, наушники в ушах. И забивание головы, ну, чаще всего не очень обязательной информацией или развлечением,
да,
на этот момент.
Да, просто убивание времени.
Чаще всего просто убивание времени. В прямом смысле убивание. А ведь время – это твоя жизнь, это тоже дар Божий. Но вот эту-то дорогу, если ты даже, знаешь, приедешь измученный и усталый домой, и уже с трудом соберешься, используй для приобретения навыка молитвы. Но никто не мешает тебе, пока ты в метро, то, что ты знаешь наизусть, если даже неудобно держать перед глазами. читай эти молитвы, стремись это время сделать временем богообщения. Едешь за машиной, ну, на машине, но тоже же, как правило, там через несколько, там через год-другой после начала вождения, это не настолько тебя занимает, чтобы у тебя мыслей-то в голове не было, кроме как о дороге. Но опять же, не включай радио. Радио «Вера» иногда можно. Старайся наряду с этим и в первую очередь помолиться. И это будет твоя школа молитвы сегодня, в начале 21 века.
К слову о дороге. По дороге на причастие, за рулем своего автомобиля. Некоторые, не успев подготовиться к причастию дома, вечером накануне или утром, подключают через Bluetooth мобильный телефон к своей мультимедийной системе и запускают MP3-файл с молитвой, которая подготавливает тебя к причастию. Доезжают до храма, дослушивают молитву и идут на литургию.
Я не буду давать здесь общего совета, я поделюсь своим опытом. Для меня это всегда духовное поражение, вот лично для меня. Я стараюсь делать это как можно реже. Я твердо знаю, что я не так буду молиться под слушание медиафайла, как если бы, пусть я даже там короче и быстрее, но сделал это сам. Даже руля перед Богом, потому что, ну, многие тексты уже знаешь наизусть, или там, идя по дороге, или там, едучи в метро, но сам. Употреби свои собственные усилия не только на уровне пассивного восприятия, но вот собственного побуждения себя к выговариванию того, о чем я сейчас Бога прошу, особенно когда это, конечно, дорога к принятию святых, к храму, где ты будешь принимать святые крестовые тайны. Ну и, опять же, различим, я, выходя за рамки личного опыта, две ситуации. Тогда, когда так получилось, что у тебя нет другой возможности, но в силу каких-то обстоятельств, и когда ты сознательно резервируешь для себя, а лучше я так, а лучше я посплю еще полчаса, а потом мне все равно там 40 минут до храма ехать, я запущу там какой-нибудь валаамский хор или еще что-нибудь, или какого-нибудь достойного батюшку, он мне прочитает то, что я сам мог бы сделать. А почему, собственно? А почему, собственно, ты эти полчаса себе резервируешь на сон? Ты на самом деле делаешь, ищешь себе как полегче. Если хочется помолиться в дороге еще, ну, помолись еще, но включи там какой-нибудь еще акафист дополнительный или там что-нибудь из канонов, ради Бога, но не делай себя прицепом к чужой молитве. То, о чем мы сегодня не уже успеем, может быть, поговорить, но ведь мы не случайно разделяем молитву на общественное богослужение, где тебя за собой везут, где сама атмосфера общей церковной молитвы, структура, ее организованность помогает тебе двигаться в фарватере и твоего личного келейного молитвенного правила, где предполагается твое собственное усилие предстояния перед Богом. Все же медиафайл — это есть некая минимизация твоего келейного усилия.
Лукавство.
Но не всегда, часто нечестность.
Часто нечестность. Завершая разговор о молитве, к сожалению, время пролетело незаметно, я вот, видите, половины даже вопросов не задал. Поделюсь с вами своей историей двухгодичной, наверное, давности. Наткнулся умом на фразу «знать что-либо как Отче наш». Понял, что я не знал тогда «Отче наш», и подумал, что эта фраза вообще не имеет смысла, потому что вряд ли кто-то знает «Отче наш». Я пошел по коллегам, мне стало действительно любопытно, я провел исследование, выяснил, что, оказывается, коллеги, которые не считают себя людьми воцерковленными, они знают «Отче наш». Мне стало стыдно, я выучил тогда «Отче наш», потому что я понял, что ну так нельзя. Есть ли необходимый минимум молитв, который обязан знать православный?
Ну, молитву Господню действительно должен знать каждый. Странно быть христианином и не знать ту молитву, которую сам Христос дал как образец для всех остальных молитв. Естественно, христианину знать хотя бы начальное молитвословие Божией Матери, которую мы, ну, почитаем как лучшую представительницу человеческого рода за всю его историю, и Матерь нашего Спасителя, странно не знать хотя бы краткого обращения к своему ангелу-хранителю и к святому имя, которого ты носишь, а дальше все получается естественно. Человек читает какое-то время утренние и вечерние молитвы и их запоминает. Ну, та символ веры я еще не упомянул, который тоже, конечно, должен знать православному христианину, но как минимум необходимый того, недостаточный, но необходимый того, что должно определять какие-то наши вероучительные внутренние мировоззренческие посылы. А дальше все получается естественно. Что-то ты услышал на богослужении, полюбил. Многие услышали и полюбили молитвы, там, «Царица моя преблагая» или «Под твою милость Божией Матери». Многие услышали и полюбили тропари святым, образ которых отозвался в их душе преподобному Сергию, преподобному Серафиму или святителю Николаю. У кого-то отозвались молитвы из утреннего, вечернего молитвенного правила или из, есть удивительные молитвы после кафизм, псалтыри, иные из которых пространные, иные краткие, какие-то части которых мы запоминаем. Псалмы, 50-й псалом, запечатлевший покаянный опыт царя Давида, отзывающийся в душе практически каждого человека, тоже у многих ложится такой благодарным внутренним опытом, личным уже, в нашем предстоянии перед Богом. Пусть все это естественно образуется, и не надо себе говорить, вот я столько-то выучил, и все.
Спасибо вам, отец Максим. Я получил ответы на те вопросы, которые я искал. И я думаю, что наши слушатели тоже услышали немало нужного и полезного для себя. Я вам искренне советую, друзья, обязательно найдите еще раз нашу беседу с отцом Максимом на нашем сайте radiovera.ru и переслушайте ее еще спустя какое-то время, потому что сегодня, на мой взгляд, прозвучало очень много действительно важных вещей. Сегодня о молитве. Мы беседовали с настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиереем Максимом Козловым. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Александр, за жизненные вопросы, и, даст Бог, мы сможем продолжить наше общение в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».